Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня мы подводим итоги прошедшего 2013 года. Подводим вместе с Лилией Шевцовой. Лилия Федоровна, здравствуйте. Лилия Шевцова, политолог, ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги. Наши уважаемые слушатели знают Лилию Федоровну, но очень давно она не была на Радио Свобода, а в этой студии в первый раз.
Ну, довольно. Спасибо за приглашение.
Вот с Новым годом.
С Новым
годом. Новый год начинается очень хорошо. По крайней мере, заканчивается старый тоже. Прекрасно, раз вы у нас в гостях. Лилия Федоровна, у нас большой разговор, серьезный, по поводу всех событий. Мы попытаемся включить те события, которые происходили с Россией в мировой контекст. Мы попытаемся подвести итоги, хотя это дело бессмысленное. Как подводить итоги сегодня, когда завтра что-нибудь новое случится, и новый итог придется нам с вами вписывать в то, что уже обсудили до этого. Но, тем не менее, начнем с конца, с событий последних. Вот это все, что называется сейчас политической оттепелью. Выпустили Ходорковского, выпустили Пуссерайт, выпустили узников Болотной, простили, помиловали и так далее. Это для себя, это внутреннее дело или все это на экспорт? Или все это делается для того, чтобы показать, какие мы сегодня, какими мы будем завтра и каким нам вы приедете в Сочи?
Янечка, во-первых, спасибо за вопросы. Если можно, просто называйте мне упрощенно Лилия.
Конечно.
И,
честно говоря, для наших слушателей, на всякий случай, вдруг захочется вам написать, что-то спросить.
Честно говоря, я всегда ощущаю определенную скованность, когда обсуждаю итоги года. Вот представляете, итог года – это все же, ну, какое-то облегчение и надежда на следующее, да? Это надежда на личное счастье, на благополучие, по крайней мере, на что-то хорошее. И вот обливать публику холодным душем всегда неловко. Но коль скоро мы говорим с вами об общественных, о политических тенденциях, то будем говорить четко правду и будем, скажем так, резать скальпелем. Совершенно верно то, что вы попытались уже сейчас внутренние события, вот то, что происходило за последнее время, и то, что некоторые называют политической оттепелью, попытаться встроить в мировой международный контекст. Потому что это, во-первых, признание того, что мир, он взаимозависим. Это признание того, что мир влияет на Россию, а Россия влияет на мир. И очень многое из того, что делает Путин и Кремль, да, действительно, делается и для внутреннего употребления, а также на экспорт. Но давайте вначале очень кратко, если можно таким мазком, определим то, что, скажем так, происходило в мире. Чем характеризовался 2013 год в мировом контексте? Увы, к сожалению, этот год был, я долго думала над определением, чем же этот год был для нас. И все же пришла к выводу,
для нас
что...
Или для них? Или мы не отделяем сейчас
в этом
мире?
Мы же живем в мире, да. И который не отделен пока что. Россия не отделена той стеной, которая отделена от мира, Северная Корея. Так вот, я бы определила этот, скажем, год в мировом контексте так. Это было продолжение эпохи безвременья. Продолжение исторической паузы, в которые в мир, миропорядок, в том числе либеральные цивилизации, соскользнули уже достаточно давно, лет 8, лет 10. И эта пауза означает, скажем так, потеря драйва, потеря ориентира, куда двигаться, потеря критериев, что хорошо, что плохо, для общества, для власти. И вот эта потеря драйва, ориентации, потеря стратегии и потеря понимания основных, как эти принципы могут быть осуществлены, это характерно, кстати, не только для слабых, развивающихся, полуавторитарных государств Латинской Америки, Африки, Азии. Это характерно самое важное для либеральных демократий, для Запада. Вот Запад потерял миссию, потерял энергетику и драйв. И, по крайней мере, это выражается не только в том, что западные лидеры пытаются только выжить. Они уходят в собственную раковину, как ушел Обама в Соединенных Штатах. Они думают только о собственных странах. Они не думают о нормативных ценностях. Они забыли, что происходит в мире вокруг.
Почему? С чем вы это связано?
Это связано просто с тем, что, Лен, вы знаете... Думали, что это просто результат экономического кризиса, но он прошел. 2008 год уже канул в лету, а сейчас уходит 2013 год. И, наконец, и политики, и наиболее продвинутые аналитики на Западе пришли к выводу, что речь идет третий раз за последнюю, так сказать, новую историю, третий раз, речь идет о кризисе либеральной модели цивилизации. Но просто так получилось, что даже либеральные демократии не могут переходить со ступеньки на ступеньку без понимания исчерпанности предыдущей формы жизни, без кризиса. А, в принципе, в прошлом веке уже было два кризиса. Я могу напомнить и вам, и слушателям. 30-е годы, несомненно, кризис Запада, Великая депрессия в Соединенные Штаты, но кризис и Европы. Помните Шпенглер, «Закат Европы»? Вот. Кризис 70-х годов прошлого века. И каждый раз либеральная цивилизация накапливала себе потенциал, решительность, повестку дня, лидеров, которые могли ее осуществлять в жизни, для того, чтобы переходить к новому качеству жизни, для того, чтобы совершенствовать один механизм – механизм правового государства. И вот, кстати, самое интересное, что мы, Россия, в синхроне с Западом и с общим миропорядком, пожалуй, это достаточно редкая вещь для нас. У нас стагнация, кризис и кризис либеральных демократий. В этом мы как бы совпали по циклу. И само это явление, Лен, очень неприятное и неблагоприятное для нас, потому что говорить об обновлении, говорить о реформах, о модернизации России, когда мир перестал быть моделью и, скажем так, пунктом сверки,
а
скажем так,
главное,
реформ,
когда
это очень сложно.
А самое пропадает на него надежда, потому что, как правило,
правильно,
все эти вещи в России связывались с надеждой на то, что
правильно,
там поддержат, там нажмут, там надавят, и, может быть, поэтому
и даже
получится.
Не нажмут, даже надежда не на то, что нажмут, надежда на то, что Запад, как нормативная ценность, представляет для нас пример. А если на Западе правят кланы, если на Западе коррупция, то на кого, собственно, надеяться?
Подождите, про пример они никогда. Про позитивный пример российские власти не думали никогда.
Но мы же что с вами думали.
Тогда мы должны все время разделять, кто эти мы. Мы это общество, мы это власть, мы должны все время делить. Потому что для общества, для общественных организаций, для правозащитников Запад был в какой-то смысле, какой-то всегда был палочкой-выручалочкой. Вот мы пойдем сегодня, мы расскажем о наших бедах. И, может быть, потом они в верхах где-то договорятся и что-то решат. Как, кстати говоря, решил с Ходорковским, в конце концов.
А вот об этом... Нет, Леночка, о Ходорковском давайте отдельно, потому что
да,
это особая история. Вы правы, и правозащитное общество надеялось на Запад, надеялось на помощь, но, по сути дела, в последние 10 лет, после того, как Запад вошел в свою стагнацию, а затем и в свой кризис, Запад потерял не только значение символа, импульса, но, в общем, Запад перестал помогать России. Более того, западная политика попустительства путинской власти, попустительству Кремлю, по сути дела, стала одним из самых мощных факторов выживания российского самодержавия. Но я бы хотела перебросить мостик из сумерок, скажем так, может быть, к какому-то рассвету.
Я все-таки уточню по поводу попустительства. Но это попустительство было потому, что не до них, не до России сегодня, или сознательное. Или сознательно, что оставим их, пусть разберутся, мы не будем больше вмешиваться, или потому что нету, вот руки не доходят. Все, нам сейчас не до них. Мы сейчас свой кризис переживаем, до свидания. Россия это совсем не интересно.
Вы перечислили все, очевидно, мотивы, которые лежали в последнее время за действиями западных столиц в отношении России.
То
это был
и
чистый
другой
прагматизм. Это было, так сказать, игнорирование, потому что устали. Просто ничего у нас не происходит, но уже сами барахтайте. Но это было также и вовлечение части западного бизнеса, части западных политических элит в различные сделки с российским политическим классом. Неужели все эти миллиарды, миллиарды и миллиарды, сотни миллиардов, которые вышли и осели в западных банках, неужели покупка собственности, неужели совместные мероприятия, совместные проекты российской элиты и Запада было возможно без включения западной элиты в совместные проекты с Путиным, или, так скажем, совместный проект Путин-Кремль? Конечно же, нет. Но я хочу возвратиться все же к определенным признакам рассвета. Самое интересное – признак того, что все же западная цивилизация начинает, и мир в целом, начинает искать определенный выход. В чем это выражается? И в том, что исследователи, политики, ученые начали задумываться о том, как совершенствовать модель правового государства. И в том, что, наконец, люди стали выходить на улицу в самых разных странах. В странах с самыми разными режимами и системами.
И там,
помните,
где раньше не выходили.
Occupy Wall Street. Это были Соединенные Штаты. Это было недовольство, по сути дела, недовольство тем способом управления, который существует в Америке для либерально- и левоориентированного электората. Но ведь в этом году это был год сплошной протестной волны, начиная от Турции, затем Бразилия, затем Болгария, где до сих пор студенты пытаются штурмовать парламент. Наконец, Украина с уже месячным Майданом.
С прикажущихся разных поводов для протеста вы видите общие, тем не менее, тенденции.
Вы знаете, повод для протестов, несмотря на различия государств, ситуации, систем, лидеров, повод, в принципе, в разных странах один и тот же. Мы хотим достоинства. Это драйв в поисках достоинства. Мы недовольны властью, но мы недовольны всем, и политикам, и политикой, и оппозицией. Вот недовольство существующей системой в целом, в том числе и политиками со стороны оппозиции, которые не могут защитить интересы недовольных, вот это стимул этого драйва. И этот драйв толкает самые разные страны к поиску выхода. И вот самое интересное в том, что здесь мы должны обязательно упомянуть момент, до этого мы говорили о синхронности, ситуация недовольства там, в развитом обществе, и ситуация недовольства у нас. А сейчас мы должны упомянуть об асинхронности, потому что, в принципе, либеральная цивилизация всегда выходила за счет того, что думала, как создать условия для конкуренции, для открытой борьбы, и как упорядочить эту борьбу в рамках закона. А как мы выходим из нашей рецессии, нарастания кризиса, я бы сказала, загнивания, в совсем другом направлении? Вот тот консерватизм, о котором заговорили в этом году, вот тот новый режим, который Кремль создал на протяжении последних 2 лет, это выход не в будущее, это не перепрыгивание через ступеньку с кросвету. Это уход в прошлое, это поиск выживания системы, поиск выживания со стороны самодержавия в прошлом, причем в самом архаичном прошлом.
Вы могли бы описать признаки этого нового режима для тех, кто сейчас, когда услышит вас, скажет, что за новый режим? Мы не видим ничего особенно нового в том, что происходит. Опишите, пожалуйста, что
в чем более, новизна. Вы правы, тем более, когда все те же люди на сцене, все те же люди в Кремле,
кажется, да.
Команда правящая старая, а режим новый. Это было не раз в истории. Вот когда правящая команда, которая сидит у руля, у кормила власти слишком долго, наша команда сидит в Кремле уже 12 лет, уже, в общем-то, надоели не только друг другу, очевидно, надоели обществу, надоели политической элиты, и тем более 2011...
Я тоже сам подумала, что уже растет, появляется поколение, которое вырастет только при Путине, уже только, они другого уже не знают.
Да, к сожалению, да. И тем более эта элита уже пережила 2011-2012 год, который стал как бы таким толчком, электрошокером, стимулом для них подумать, давайте сменим тактику выживания. И вот за последние 1.5 года фактически Путин предложил элите и предложил России новую философию власти, новую доктрину выживания. И они сумели переформатировать, изменить сам механизм этого выживания. В чем? И сейчас вот по вашей просьбе я перечисляю.
Да.
Помните, по крайней мере, до 2011 года опора режима была на имитацию тех институтов, которые существуют в западном обществе. Это такая сурковская суверенная демократия. И мы имитируем их. Второе. Мы движемся в Европу, говорил Путин, и за ним говорила политическая элита. И она двигалась в Европу. Она двигалась в Куршеве.
Ну, не говоря о Медведеве.
Вот. Но и, в принципе, Медведев тоже модернизировал, так сказать. То есть это была ориентация...
Куршавель-то вы хорошо сказали.
Это была ориентация все же к ним. Мы такие, как вы, говорил Путин и Кремль. Более того, Путин апеллировал ко всему обществу. Угу. Он апеллировал и к нам с вами. Для него была очень важна общая масса, так сказать, разные слои общества, которые поддерживают его. Так, больше нет. Сегодня совершенно другая пора. Мы другие, заявил Путин, который уже сказал, что Россия – это государство-цивилизация. Это особое государство-цивилизация. Мы не Запад. Более того, мы не просто другие. Мы должны заполнить вакуум, который освобождается после ухода Запада в свою раковину. Наконец, мы сдерживать должны Запад. Мы сдерживать должны Запад не только в России, потому что у нас особые качества, особые принципы, говорит Путин. А до этого говорил Сергей Лавров. И до этого, так сказать, говорили уже другие пропагандисты. Но мы также будем предлагать миру свое видение представьте себе, Лен, свое видение моральных ценностей и тех ценностей, которые регулируют жизнь индивида. И помните, Владимир Владимирович даже съездил в Ватикан поговорить с Папой Римским, а может быть, вместе с Папой объявим крестовый поход, во главе этого похода будет идти Папа и Милонов с Мизулиной. Так? Это уже совершенно другая философия власти. А тем более, если мы к этим идеям, основным идеям, добавим еще кое-что. Милитаризация бюджета. Ну, знакомо ведь с советских времен, да? Вот. И кроме этого, это, собственно, опора на традиционный электорат. Я не думаю, что Кремлю так важно, как мы его воспринимаем. Самое важное для них, как воспринимают те 15-30% российских граждан, которые мыслят достаточно традиционно. То есть это новая доктрина власти.
Можно ее определить как агрессивную политику навязывания своих ценностей внешнему миру?
Конечно, да. Конечно, да. Но, пожалуй, для того, чтобы точнее определить это нечто новое, которое существует и управляет нами, было много определений этого режима. И все правы те, кто говорит об усилении авторитаризма, об ужесточении самодержавия. Но нужно, пожалуй, кроме этого еще выделить в этом новом режиме со старой головой, со старыми символами. В этом режиме, пожалуй, нужно выделить одно качество, которое отсутствовало во всех, скажем так, правящих режимах в России. В России и при Советском Союзе. России и Советским Союзом никогда не правили претарианцы, никогда не правили те, кто должен стоять у ворот и защищать власть, спецслужбы. Этого в России никогда не было. Правили гражданские при помощи КГБ, НКВД и так далее. Это да. Но никогда спецслужба соответствующим типа мышления, соответствующей заостренностью на защиту, на охранительную функцию, на насилие.
На репрессивность.
Вот. По сути дела, это представить то же самое, что Османская империя стали бы править янычары. Вот именно претарианский режим. Но где-то до 2011 года этот претарианский режим оставлял определенное поле свободы для выживания общества. Вот если общество не ввязывалось в драку за власть, если не претендовало на власть, если особо не критиковало властителя, лидера, самодержца, мы были оставлены себе, мы могли плыть по течению и выживать кто как мог. Сейчас же на протяжении последних полутора лет создана мощная репрессивная машина. Помните, как принтер работал в прошлом году? Он же продолжает работать и сегодня. Последний закон о том, что любой сайт, на который вы пишете, может быть блокирован, если там усмотрят призыв к массовым беспорядкам. Любое заявление о том, что вы подвергаете сомнению целостность Российской Федерации, даже в далеком будущем. Ну и все, сайт блокируется. Вот. Есть много других вещей, которые говорят о том, что репрессивная машина и превращение в основной репрессивный инструмент Следственного комитета и судебной системы стали позвоночником этого нового режима. Слишком много доказательств тому. Но вы скажете, ну ведь массовых насилий нет. Их действительно нет. Есть выборочная тактика устрашения.
Если это новая политика, на то и новая, чтобы еще посмотреть, что будет дальше. Потому что еще рано говорить о том, что она уже дает плоды.
Согласна.
Посмотрим.
Согласна. Но вы понимаете, вот в этом году, интересно, как ваше восприятие этого, в этом году репрессивная машина – это танк. Он выезжал время от времени.
Отстреливался.
Вот, да, выбирал мишень, уничтожал мишень и обратно заезжал в гараж либо на боковую улицу.
И как будто бы смотрел реакцию.
Но массовых репрессий не было. Почему? Да потому что после определенного шока, который был в 2011 году, несомненно, был у власти. Потому что этот пузырь лопнул в Москве неожиданно для них, и люди вышли на улицу. После 100 тысяч,
да? Лиль, ну когда были в последний раз в современной России массовые репрессии? Их вообще-то давно, их вообще-то не было, в принципе.
Вы имеете в виду
последние 20 лет? Их вообще-то не было.
Я думаю, что массовая репрессия была практически до прихода Михаила Сергеевича Горбачева. Потому что то, под каким мы жили катком, это и была давлеющая массовая репрессия. А в последние 20 лет, пожалуй, не было.
Мы сейчас решаем вопрос, возможно ли такое в принципе в современной России?
Да.
Может ли вернуться механизм в массовых репрессиях в России?
Но вы представьте себе, создана массированная репрессивная машина. Вот. Фактически политическая система теперь заострена на то, чтобы либо дать этой машине ход, либо она выйдет из гаража.
Если машину собирают, либо нет. Значит, это кому-нибудь нужно.
Да, тем более, если она собрана, если, так сказать, скажем так, если она собрана, должна, как автомат Калашникова, она должна выстрелить. Почему она сейчас не вводится в действие? Угу. Да потому что просто Кремлю удалось консолидировать ситуацию и восстановить контроль за обществом, а также за диссидентствующей частью, за ее белоленточной частью, за всеми нами. Власти, в понимании, очевидно, кремлевской команды, ничто не угрожает. Поэтому зачем тратить бензин, зачем портить себе, скажем так, имидж? Поэтому достаточно...
Это бронепоезд на запасном пути.
Да, достаточно, но он смазан. И он под парами. Тем более, есть другая логика. Лен, я просто напомню другую логику. Если мы сейчас посмотрим на то, что говорит Улюкаев об экономическом росте, которого нет, мы посмотрим, как вдруг в отчаянии этой осенью был пересмотрен российский бюджет в пользу сокращения всех госрасходов. Конечно, не сокращение зарплат для аппарата, естественно, и, так сказать, сокращение зарплат для ОМОНа, нет. Но в целом Россия и правительство готовятся к очень сложным экономическим временам. А власть никогда для общества не открывала форточку и дверь для недовольства, если она знает, грядет кризис, экономического роста нет, проекты инфраструктурные не работают, и теперь экономика падает вниз вне зависимости от цены на нефть. Она падает вниз. Поэтому в этой ситуации никакая власть, особенно та, которая авторитарна и не хочет уходить, никогда не позволит открыть форточку. Тем более власть, перед которой очень наглядный демонстрационный пример Майдана. Вот Янукович открыл форточки. И вот что эта либерализация в Украине и привела...
Он не столько крыл, сколько не закрывал.
Ну, в принципе...
Вовремя не захлопнул.
Но, в принципе, это очень наглядный пример того, что может произойти. А помните 2004 год?
Я помню его очень хорошо, конечно.
Вот тогда,
конечно,
после Майдана 2004 года, и началось ужесточение режима. Путин отменил выборы губернаторов.
Помните? В России. Да, в России.
И сейчас Майдан 2013 года наверняка отнюдь не принесет Кремлю и Путину какую-то сумасшедшую идею о том, чтобы начинать действительно либерализацию.
Я все-таки хочу вернуться вот на один шаг назад, чтобы спросить вас о том, почему же удалось режиму, почему удалось путинскому режиму обезопасить себя от протестного движения, от видных деятелей оппозиции, как ему удалось нейтрализовать, а они нейтрализованы, это правда, эти тенденции в Российской Федерации. Как?
Ну, если кратко, несколько факторов. Во-первых, очень многое зависит от думающего сословия, от интеллектуалов. Вот если интеллектуалы, думающее сословие, и медиасообщество готовы, скажем так, жить в лакейской, это значит, у самого общества нет стимулов размышлять и думать.
А они готовы?
О недовольстве, о протестах и так далее. Хотя объективно в России столько оснований для протеста. И одно из оснований создал сам Кремль, когда, по сути дела, превратил парламент в место для чего-то другого, но не для дискуссий. И это объективный толчок к тому, чтобы люди начали выражать свои интересы, если нельзя в парламенте, если нет общественных мощных организаций, то на улице. Но этого не произошло. Угу. Так вот, роль интеллектуалов и думающего сословия, которая отказалась от стимулирующей, скажем так, мыслящей, революционизирующей роли. Второе. Протест 2011 года, который также ушел в песок.
Вот.
Это же был протест, собственно, не по поводу трансформации, не по поводу реальной смены власти. Это был протест вполне системный. Это был протест в целом, несмотря на то, что там участвовало сам много людей, которые думали и по-другому, думали и в обновленческом духе. Но в целом протест 2011-2012 года в России, белоленточное движение, это было движение за улучшение самодержавия, за честные выборы в рамках все той же системы.
Ситуационные.
Вот, естественно, так сказать, это движение потерпело поражение, потому что не могло преуспеть. Но оно стало очень очевидным, ярким и очень полезным стимулом для власти, подтолкнув спящую, дремлющую, хрюкающую власть к необходимости идеи о том, что нужно себя обновлять, нужно что-то с собой делать, нужно готовить рвы и систему самозащиты. Вот эта протестная волна, которая ушла в песок, она стала полезной для власти.
То есть еще и обновила, и помогла, и подтолкнула,
потом, конечно,
и оживила.
Конечно же, проблема бизнеса, который выстроился давно, после того, как Ходорковского прятали в тюрьму, а, скажем, в Украине бизнес, так сказать, он существует в разных ипостасях и в разных связках. Отсутствие регионализма, который, например, есть в Украине, где есть мощные анклавы интересов региональных элит и просто социально значимого общества в самых разных регионах. Масса причин. Но есть и другая причина. Посмотрите на опросы Левады, да, 27% населения говорят, что их материальное положение стало худше. Но, тем не менее, 65% населения все еще поддерживает Путина. И, возможно, не потому, что они верят Путину, не потому, что они надеются, они опасаются обвала.
Это абсолютно белорусский вариант, абсолютно.
Путин – это государство, они опасаются этого и не видят альтернативы.
Вы видите параллели с Лукашенко и Белоруссией? Мне кажется, то же самое.
Конечно, люди хотят, по типу
потому
есть.
Что, не дай бог, а будет хуже. А вдруг будет хуже?
Есть вот элемент. Есть элемент, но есть и другая составляющая. Леночка, вот самое интересное, меня это заботит, меня волнует это, и я понимаю, ну вот в следующий раз вы пригласите международного эксперта, и я понимаю, что мы пока еще серьезно не готовы, скажем, размышлять над этим. Все же Кремль понимает, что внутренние источники поддержки режима, самосохранения и воспроизводства власти, они исчерпываются. Видите, они начали серьезно думать о бюджете. То есть цена на нефть уже не является настолько мощной подпоркой. Происходят тектонические сдвиги в сознании людей где-то в регионах. Люди начинают быть недовольными. Ведь, собственно, оптимистов в обществе 11%. То есть особо надеющихся людей в нашем обществе нет. Не протестуют, потому что... Ну, а где эта альтернатива, которая будет гарантировать лучше? И вот в этой ситуации, когда исчерпываются внутренние источники жизни власти, к чему обращается Путин? И этот год стал для него годом, скажем так, мощной, динамичной игры на пустой сцене, мировой, международной сцене, где он, пожалуй, выигрывает, так сказать, легко, щелкая пальцами. Почему? Потому что Запад ушел в свои проблемы, у Запада нет интереса, у Запада нет стратегии, Запад оставил сцену этим вот, ну, попрыгайте, ребята. Таким образом, Путин использует внешнюю политику до предела, а внешняя политика – это еще та среда, где у нее есть огромная поддержка общества. Люди могут быть недовольны внутренней политикой Путина, коррупцией, социальной политикой, да, региональной политикой, бюджетами, дорогами, да, многим. Но общество в целом поддерживает вот эту идею возвращения России как великой державы на международную сцену. А это козырь Путина. Второй козырь – это, очевидно, его мечта. У меня есть мечта, да, как Мартин Лютер Кинг. Он, очевидно, сравнивает себя с другими лидерами. Он, наверное, сравнивает себя с Ельциным. Ельцин – разрушитель Советского Союза. И вот у Путина на протяжении нынешнего года совершенно явственно ощущается стремление воссоздать.
Нет, собиратель не СССР, земель.
А собиратель земель. Собиратель земель, по крайней мере, в каком-то ограниченном формате. Это Евразия. Это евразийская идея, которая, кстати, всегда с прошлого и с позапрошлого веков, она была антизападной, анти, скажем так, европейской идеей. И вот это Европейский Союз, который вполне может получить определенную поддержку населения, если оно, Лена, если оно не будет понимать ту цену, которую Путин платит за Евросоюз. Вот посмотрите. Бюджет скукоживается, государственные расходы на здравоохранение, на медицину, на дороги, на региональные бюджеты, они заморожены, они сокращаются. Регионы не получат денег в следующем году. И в то же время такой жест шуба с барского плеча. 15 миллиардов долларов Януковичу.
Так он же платит за то, чтобы эту Украину отбить от Евросоюза.
Правильно.
Он же за это платит.
Платит за мечту.
Не за Евросоюз.
Платит за мечту, чтобы... за принуждение к любви.
Да.
Украина его никогда любить не будет. Янукович
бесплатно особенно.
Выборы продует. То есть это 15 миллиардов, да еще 3 миллиарда долларов снижение цены на газ. Это деньги выброшены впустую, но за мечту Путина стать собирателем земель. А сейчас 2 миллиарда 5 из барского кармана Лукашенко на поддержание. Не знаем, сколько Армении. Таким образом, да, вот внешняя политика как фактор укрепления внутренней власти. Вот где он играет. Но за внешнюю политику
объединение собственного народа,
придется платить нам с вами, налогоплательщику.
Да, ну вопрос, понимает ли это налогоплательщик, когда он радуется этим успехом России.
Лена, вам лучше знать медиапространство. Да. Какой телевизионный канал, кроме «Дождя», объяснит населению, что население платит за сохранение Януковича?
Но все-таки, мне кажется, мы не договорили причины, по которым протестные... Вы очень хорошо обозначили провал протестного движения, причину главную, что это был ситуационный, что это не был... Он не был принципиальным, радикальным, этот протест, он был... косметический протест по реформированию, временному реформированию избирательной системы. Вы считаете, что, хотя мне кажется, что там были настроения, хватит, надоел этот, давайте изменим. Там такое было. Но не в целом,
надоел,
видимо...
Надоел этот, но да. Разве, так сказать, там была возможность, правда, в последней резолюции Болотной площади, да, но в целом там не было решения огромного количества интеллектуальных и политических оппозиционных сил, говорить о том, не только слазь с трубы, да, а нам нужно менять конституцию, нам нужно менять системы, нам нужно разрабатывать шаги, и нам нужно потребовать оппозиционных лидеров объединяться и так далее. Там не было многого из того, что не было на Майдане.
Вот все-таки очень важный вопрос причин. Почему оппозиционные лидеры предпочитают то, что оппозиционные лидеры сегодня российские предпочитают встраиваться в систему и объяснять нам с вами, что ведь это же правильно договориться с властью. Не нужно отпихивать от себя власть. Давайте договариваться с властью. Это приближает. Это укрепляет ли это власть? Скорее всего, это все в той же... И понимают ли они это, что они вот такой политикой укрепляют, продолжают играть на укрепление этой власти, а не обновление, не создание?
Но это очень важный, очень щемящий, очень мучительный вопрос, Лена. Вот особенно в ситуации, когда так много людей вокруг, причем людей как бы... как будто бы принадлежащих к либеральному флангу, медийных людей, наших коллег и соратников, вдруг... как в унисон, хором Пятницкого, запели эту мантру о либерализации, о демократизации. Ну, конечно, учитывая, так сказать, глядя на освобождение Ходорковского, глядя на амнистию девочек из Пусси Райт, скажем, так сказать, выходят на улицу люди из Болотного дела, и самое главное, власть не крушит оппозицию, и более того, даже дает деньги некоторым правозащитным организациям. И все это вот приняло форму такой мантры «власть меняется». Я как-то даже прочитала очень уважаемую, даже любимую мною Эллу Памфилову, которая пишет: «Я же говорила вам, я правильно, вот я ушла из власти, пришла во власть, потому что власть изменилась, власть меняется, власть становится демократической, вот в этом смысле». Понимаете, это уже стало таким лейтмотивом, и понятно почему. Потому что люди, о которых вы упоминали, которые начинают кооптироваться, которые ищут, где бы притулиться, как бы услужить, где бы присесть в лакейской, они давно ждали обоснования своего поведения. Потому что им так хотелось бы, ну, с одной стороны, жить безопасно, а с другой стороны, иметь уважение и самоуважение. И вот это внешние признаки смены тактики, нынешний отказ власти от жесткого подавления, ну, потому что зачем подавлять? И так все спят, и так все смирились, воспринимается как обоснование того, что можно жить и с этой властью. Это не полицейское государство, это не диктатура. Посмотрите, они Ходорковского освободили, но при этом не упоминается, что они освободили Ходорковского за полгода до того, как он должен был выйти из тюрьмы. А Пусси Райт, пожалуй, за 2 месяца до того, как кончился их срок. То есть в этом освобождении было что-то изуверское, садистское. Но вот, скажем, мантра о политической оттепели, она так греет сердце, и она оправдывает конформизм. Откуда конформизм? Но если нет, знаете, сколько раз был такой политический философ Дарендорф, он говорит: жизнеспособность каждого общества зависит от того, где стоит интеллектуал. Если интеллектуала нет способности, мужества, возможности бороться с властью, а интеллектуал должен бороться с властью при любых системах и при любых обществах, то тогда он должен сидеть за своим письменным столом и критиковать любую власть. Если у него нет мужества делать это, и если он служит власти в любых качествах, это общество не имеет будущего. Ну вот вам ответ Дерендорфа. Что мы можем требовать от обычных людей, от общества, если интеллектуалы служат власти?
Политиков, которые вот не готовы, не согласны, не верят в сегодняшнее, в так называемое оттепель. А есть такие? А сохранились?
Конечно, есть. Ну, конечно,
кто?
Есть.
А можете вы...
Вы знаете, что... Нет, Лен, я предпочитаю не называть имен. Я просто хочу сказать, вот есть критерии.
Ну, точно, они есть.
Конечно же, есть. И есть политические партии. И есть политические партии, в уставе которых написано и конституционная реформа, и политическая реформа, и новая форма лидерства, но для того, чтобы эти востребованы, да. Ведь нужно, во-первых, нужна волна, очень трудно быть востребованным в эпоху исторической паузы, в эпоху существования, как Лев Гудков назвал это общество, аморальное общество, и в эпоху, когда нет медиаканала. Вот посмотрим, опять взглянем на Украину.
Они не могут заразить своими
почему
идеями
там
общества.
Почему там есть возможность для консолидации элиты для общества? Есть все же телеканалы.
Трибуна.
Есть трибуна. Вы лучше знаете, как человек медиасообщества. Вот. Есть самостоятельные газеты, есть независимая пресса. Вот. И, очевидно, есть еще нечто неуловимое. Ведь все революции, все общественные движения, все новые лидеры выходили на поверхность случайно и неожиданно. Никто не мог предвидеть смену. Никто не может предвидеть, когда возникнет цунами, которое распахнет эти окна. То есть вот все происходит как-то под спудом, и затем появляется, как на солнце, протуберанс. То же самое было у нас в 2011 году. То же самое сейчас происходило в Украине. То же самое было в Турции недавно, в арабских странах. Мы не знаем времени. Мы не знаем времени, когда терпение общества лопнет. Но проблема, и вот есть риск, для нас с вами есть риск, что терпение общества может лопнуть до того, как сформируется новое политическое поколение, новая политическая, скажем так, оппозиция, которая могла получить доверие общества.
И тогда плодами этого протеста воспользуются все
те же эшелоны
той же власти.
Вот есть две вещи. Режим у нас, несмотря на то, что укрепился, у него есть еще определенный загашник, есть экономический ресурс. Но прежде всего основной ресурс – это не экономика, это лояльность и бесхребетность политической элиты и думающего сословия. Но все равно вот этот режим, он на какой-то стадии агонии. Эта агония может продолжаться долго. Нет, Путин не уйдет сейчас, не на следующий год. У него есть, скажем так, определенный ресурс самосохранения, скажем так. Но вся проблема в том, что ресурс у самодержавия как системы определенных принципов, правил, как системы приоритета государства по отношению к нам с вами, по отношению к обществу, индивидууму. Ресурс у системы гораздо выше, чем ресурс у этого режима. И к чему это может прийти? То есть правящий класс, либо присоединившиеся к ним даже со стороны общества кооптируемы, могут сбросить эту шахматную фигуру, либо сбросить эти шахматы со стола. И придет новая когорта, близкая к власти, с новым лицом, с новым символом, и продолжит это самодержавие. Почему? Потому что даже некоторые новые лидеры, некоторые интересные лидеры, они все еще работают в рамках самодержавия, такой авторитарной модели. Уйдите, слезьте, мы сядем. Вот наша проблема.
Но эти новые лидеры просто не будут востребованы до тех пор, пока тут замкнутый абсолютный круг. Пока не сменится система, не будут востребовать новые лидеры, потому что только некая новая система может дать им возможность донести свои взгляды до окружающих общества.
А система должна строить
новые лидеры. Все, и круг замыкается.
Но вы знаете что? Вот опять-таки я все время обращаю внимание на Украину. Как много было говорено о том, насколько они разные. Они действительно разные,
другие.
Они показали, что другие. Они другие. Но в то же время они во многом такие же, как и мы, скажем, 20 лет тому назад. За 20 лет, пожалуй, произошла вот эта глубокая деморализация общества. За 20 лет, пожалуй, мы потеряли надежду. Посмотрите, что говорят левадовские опросы. Они говорят не только о том, что мы теряем надежду. Они говорят о том, что людям неинтересно то, о чем мы с вами говорим. Людям неинтересно политика. Людям не нужно думать о будущем, они этого боятся. И в обществе все больше рассредотачивается, начинает доминировать зависть, жадность, гнев, ненависть. Это общество глубоко больно. И я не знаю, что нужно для того, чтобы в момент недовольства, это общество рано или поздно, скорее даже раньше, потому что коль скоро начали готовить репрессивный танк, есть понимание того, что сдерживать то, что происходит внутри, очень сложно. Рано или поздно это общество выйдет на улицу. Но выйдет на улицу с теми чувствами, которые в нем возбудила эта власть и это телевидение.
Мне кажется, что я уже какую-то вижу систему, очень простую, но она состоит в том, что всякий раз, когда мы видим большой массовый протест, два уже, мы видели две революции на Украине и в России, ну, я имею в виду родственные, политически родственные страны и народы, идейно, идеологически, духовно и так далее, должен быть какой-то серьезный, глубокий обман со стороны власти. Это три раза одно и то же. Смотрите, 2004 год, они считали, что они проголосовали за Ющенко, им объяснили, что это был Янукович, они посчитали себя обманутыми и вышли вот на эту акцию бесконечно. То же самое произошло в России в 2011 году. Мы решили, что мы выбрали этих, а пришли к власти те, и это неправда. Вышли на улицу, и сейчас Евросоюзом нас кинули. Нам обещали в сентябре, что мы в Европе, а мы не в Европе, мы снова с Россией, нас снова обманули. То есть должен быть какой-то сумасшедший, невероятный обман, такой на большом, на высоком уровне, чтобы людей... А просто то, что мы стали жить немного беднее, это все какие-то вещи, которые не способны. Я помню все, что может... Помните, в России... Это только пенсионная реформа, которая вот эта вот история, когда у них льготы отобрали. Нет, да. Вот может быть пенсионеры, у которых что-то очень-очень родное и больное отобрали. Может быть, но это точечный протест. Я имею в виду массовые. И вот до тех пор, пока Путин не кинет российское общество как-то так невероятным, вот каким-то злостным, особо злобным образом, ничего не случится. Судя по тому, что мы видим, мотивация протеста.
Трудно говорить о будущем, тем более предсказывать будущее, потому что все эти предсказания, они, в принципе, экстраполируются на основе того, что есть сейчас. Мы не понимаем. Мы не понимаем степень терпения и степень безысходности в самом обществе.
Разве вы не понимаете степень? Вот в России, что может быть хуже? Ну да, станут жить еще раз упадет курс доллара.
Лена, это ясно. Это должна быть какая-то совсем пропасть. Но мы не знаем, какое количество людей будет готово создать массу для новой волны общественного протеста. Об этом, мне кажется, говорить еще рано. Но есть один факт. Вы упомянули Украину. Общество учится. Вот на Украине сейчас тот Майдан, который существует, это самоорганизация людей, которая, в принципе, себя организует, вне зависимости от политиков. Это, в принципе, та подстраховка, которую общество делает на случай того, если олигархи, если власть, если оппозиция обманут, не смогут, не будут соответствовать надеждам и так далее. То есть украинцы, они научились самоорганизации. И я совершенно уверена, что, возможно, и мы рано или поздно начнем этот путь, но самостоятельно.
Вы не встретите настроение безысходности в своей аудитории. А почему? Может быть, они сейчас радостно слушают, слава богу, что здесь такого не случится. Возможно, что я вселяю в них надежду сейчас в нашу аудиторию. В чем отличие вот ситуации абсолютно коренное? Потому что на Украине активные регионы, политически активные регионы. Здесь протест концентрируется только в Москве. Вы даже по количеству белолент... Боже мой, как счастлив был Питер, что у них там вышли не 3000, а 30 на улице.
Леночка, Москва – это не единственный активный город. Москва – опасный город с другой точки зрения. Москва более, очевидно, деморализован, чем другие российские города. Но я вам напомню другую историю. В принципе, не Москва первое начало проявлять недовольство, и достаточно мощное недовольство, это все же был Владивосток и Калининград, Вот. И именно во Владивостоке ОМОН и силовые структуры отказались, между прочим, сдерживать напор людей. Они отказались выйти против населения. Поэтому не все так безысходно.
Это когда другое повод дело, с левым рулем был? Это вот, вот это вы имеете
это
в виду?
Это иномарки, да, иномарки? Да, да. Но, между прочим, я не думаю, что мы должны тратить свою энергию на то, чтобы объяснить, насколько безнадежно наше общество все еще является. Мы должны потратить свой запал, свой драйв, вашу энергию для того, чтобы наконец доказывать, что сейчас то время в России, да, темное время, время сумерек. В других странах сумерки кончаются, у нас они продолжаются, но это то время, когда те, кто остались на этом острове, те, кто думает, а таких людей множество, новые люди появились. Но посмотрите на этих двух совершенно потрясающих девушек из Pussy Riot, с их мужеством, с их достоинством, с их, я бы сказала, настойчивостью.
Ну, как заново родились.
Вот, я думаю, что да, таких людей немало. И вот это время для того, чтобы они начали осмысление того, почему нам не удалось, почему не удался 2011 год. Время сумерек – это время строить планы. Так делали во всех странах. Время сумерек в Польше и в Венгрии в свое время. Пусть это другие страны, пусть это и не державы, потому что нас еще тянет прошлое, наша державность, наша амбиция быть первыми, быть жандармом на мировой сцене. Но, между прочим, это время можно потратить на очень умное, нужное занятие, нужное нашему обществу.
Вот это вы позитив внесли в наш разговор. Я поняла сознательно. Все-таки да, я очень думаю, я думаю, что наши слушатели будут очень огорчены, если вы не расскажете своего видения вот этой истории с Ходорковским. Как все-таки произошло, вот какие договоренности сыграли свою роль в этом, и все-таки это было сделано для страны или для Запада? Вот конкретное освобождение Михаила Ходорковского. Действительно ли роль Германии оказалась ключевой, а это значит, в свою очередь, что не безразличен Владимир Путин все еще к западному мнению? Значит, тем не менее, как регулирующее, нечто регулирующее, можно еще воспринимать Запад, какую-то регулирующую роль он еще несет.
Сенечка, так сказать, тут уже было много, и, кажется, все высказались по этому поводу. Несколько пунктов. Во-первых, я очень рада, что Михаил Ходорковский на свободе.
Ой, ну это даже не
вот
обсуждается.
Но я хочу, чтобы мы с вами это подчеркнули еще раз. И в условиях деморализации, в условиях, собственно, лакейской атмосферы в наших элитах и в нашем собственном сообществе, этот человек, несомненно, с его достоинством и мужеством является эталоном поведения. Вот это самое важное. Что же касается роли Запада во всей этой истории, я думаю, что мы можем строить предположения. И я не уверена, что когда-либо в ближайшее время мы с вами будем иметь информацию для того, чтобы сделать совершенно очевидный, точный анализ того, что произошло. Но, как мне представляется, из той картинки западного поведения и того, что в последнее время происходит в Берлине, и того, как на Запад смотрит Владимир Путин, да, я думаю, что роль Запада в освобождении Ходорковского, прежде всего, роль Германии не была решающей. Угу. Скажем так, роль Германии, а именно конкретных лиц, которые участвовали в спецоперации вывоз Ходорковского в Берлин, роль Германии, скорее всего, была технической, вспомогательной. Немецкая сторона помогла для Путина решить проблему Ходорковского так, как хотел ее решить mm-hmm. Путин. И mm-hmm. самое главное здесь, будем избегать всяких понятий типа милосердия и так далее и прочее, то, что произошло с Михаилом Борисовичем Ходорковским, та же амнистия, которая была осуществлена в отношении, скажем, других политических заключенных, прежде всего Pussy Riot, это просто тактические жесты.
Зачем?
Владимира Путина в целях осуществления вполне прагматических его задач выживания. Вот он сейчас экспериментирует собственным механизмом выживания на ближайшее будущее, на текущую ситуацию.
То есть все-таки
вот освобождение Ходорковского,
либерализация с его точки зрения.
Освобождение
некоторые.
Ходорковского вполне укладывалось в механизм выживания в понимании Путина. Угу. И освобождение Ходорковского, произведенное таким способом, означало выталкивание Ходорковского за пределы России. И это нужно иметь в виду. А выталкивание Ходорковского, именно такой личности, за пределы России, по сути дела, очень сужает возможности его влияния на страну и даже возможности стать значимой общественной фигурой. Дальше. Я думаю, все, что делает Владимир Путин, включая освобождение Ходорковского, нацелено, возможно, на определенную коррекцию имиджа в связи с Олимпийскими играми, но в большей степени даже с «восьмеркой», которую Путин собирается проводить в Сочи в следующем году. Но это не по поводу коррекции имиджа, потому что, по большому счету, задайте себе вопрос, и давайте зададим себе вопрос. Ходорковский был освобожден уже тогда, когда было ясно, что ни один серьезный политический лидер, ну, за исключением, возможно, Меркель под вопросом, но ни один серьезный политический лидер в Сочи не приедет. Имидж по поводу сочинских игр и по поводу самого Путина был ясен, и за это время, за короткое время, исправить его невозможно. Запад перестал давить на Россию по поводу Ходорковского и всех других политических заключенных, тем более Германия. Меркель находилась в этот период в очень мучительном, тяжелом процессе формирования собственного правительства. Не думаю, что у нее хватало времени на Ходорковского, у нее не хватало времени на Украину. Следовательно, нельзя включать фактор давления, влияния Запада, к которому очень скептически Путин относится. Более того, вспомните, 12 лет правления Путина он доказывал нам с вами и Западу, что он не делает решения, по поводу которых на него давят. И он терпеть не может давление Запада. Поэтому включать влияние давления Запад как, скажем, важнейший фактор в истории Ходорковского было бы наивностью, да, ошибкой, заблуждением.
Но тогда мы должны радоваться еще одному обстоятельству, если говорить о том, чему все-таки радоваться, что Путин, как вы сказали, условием своего выживания все-таки в своем понимании, в его понимании, все-таки видит либерализацию. Все-таки он
ставит... Я не думаю, что освобождение Ходорковского является... Это факт. Факт вот этой кремлевской, скажем так, игре в покер. Один факт, который не означает и никогда не будет означать тенденции либерализации. Потому что почти одновременно с освобождением Ходорковского у нас продолжаются политические процессы. Даниил Константинов, националист, политический заключенный. Его все же содержат в тюрьме, и его не освободили.
По тяжелейшему, ну, он там никак не попадает с таким обвинением.
Болото, узенький болотный. Значительная часть узников болотной содержится в тюрьме. В тюрьму садят дополнительно людей. Вот человек покрасил, очевидно, забор Ткачев, он в тюрьме. Садят других, членов другой России, они в тюрьме, и по поводу их освобождения не было речи. То есть репрессивный каток законодательства продолжает работать. Это блокирование сайтов по глупым поводам, угроза призывов встретиться около памятника Ленину, если встречаются три человека, это уже повод для закрытия сайта. Более того, силовики получили право разбираться с налоговыми поступлениями, получили доступ к приватизации. Вот. Масса других законодательных актов, которые говорят о том, что у нас политика является бобслеем. Путин и Кремль, они в принципе уже в этих санях, и они несутся, они не могут выпрыгнуть. Выпрыгнуть они, во-первых, физически не могут, они уже заложники этой логики. И любая либерализация в ситуации, когда когда экономическая атмосфера становится тяжелой, когда экономика переживает стагнацию и кризис, она была бы опасна для власти. Это самоубийственно. Неужели Путин похож на самоубийцу? Поэтому да, Ходорковский один из элементов в игре Путина. Слава Богу, что Ходорковский свободен. Но не будем делать из освобождения Ходорковского либо Пусси Райт тенденцию, которая будет лишь оправдывать попытки тех, кто хочет остаться при власти, остаться при ней.
А на этом нам приходится заканчивать, на этой русской тройке, которая несется, как вы сказали, несется.
Не хватает времени
в том направлении, которое она сама себе наметила. С нами была Лилия Шевцова. Я очень признательна, что вы провели с нами, с нашими слушателями, с нашими зрителями этот день подведения итогов.
С Новым годом!
С Новым годом! Это была программа «Лицом к событию», Радио Свобода. До свидания.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».